был так угрюм, что его перестали посещать даже мысли.
Мир вам. Друзья, вы слушаете радио «Томский Благовест». Тема про управление гневом. Разные-разные способы. Сразу скажу, что я человек гневливый, правда, не каждый день, но раз в году меня проносят. Гнев вообще приятная штука. Прорался вроде как и на коне. Вроде как все достиг. Моментально дети побежали, жена замолчала, чиненные заснулись. В общем, как хорошо, ты на коне, все, рыкнул. Приятно в том смысле, что вроде делать больше ничего не надо. Тебя стрельнуло, ты прорался, и все, как бы, наверное, все нормально. Так говорит тебе, по крайней мере, твое я. По идее, надо было бы убедить, аргументировать, симулировать. Так нет, пар выпустил, и на том спасибо. И вот так гнев часто заменяет кропотливую воспитательную работу, в том числе и на самом себе. Ну вот я сегодня расскажу про себя. Лежал всю ночь, не спал, потому что откуда очень холодно. Очень долго ругался. А рядом стоит мастер радиатора. Включи ты его, и все нормально. Нет, ну вот как надо пар выпустить. Что такое? То есть это, как бы сказать, с одной стороны, вроде как хорошая штука, но работает она очень плохо и отрицательно. Я скажу так, что гнев допустим. В Священном Писании говорится, чтобы он утих к вечеру. Но в любом случае он допустим, потому что и Бог гневается. И есть за что, кстати. Конечно, он разрушает нашу нервную систему, он портит нервную систему окружающих людей. И самое главное, он не функционален. Да, бывает иногда где-нибудь там на плацу, как говорится, нужно кого-то пнуть. Но в общем, он не функционален, он, как говорится, достигает часто обратного результата. Особенно с женой, ну, с теми, кто совсем слабый, у кого еще более слабая нервная система. Один японец, я его писал, так написал. Я не говорю, что это правда. Надо видеть не того, кто тебя злит. Ну, давайте возьмем самого маленького ребятюшку. Видеть не того, кто тебя злит, а место в себе, в каком месте эта злость возникает. То есть быть внимательным не к ситуации, потому что она тебе известна, это старые грабли, а к тому месту в уме, в сердце, где раздражение появляется. Вот чему надо прежде всего научиться. То есть глядеть как бы немножко со стороны, рефлексировать. Ведь тот, кто наблюдает за тонущим кораблем страны, он уже на берегу. Иначе он видел бы берег. Видишь со стороны своего ума, значит, ты вырвался из плена ума. Даже бушующие мысли больше не будут иметь над тобой своей власти. Потом негативные эмоции можно контролировать, но можно и оставить их такими. Главное, что ты уже в стороне, ты уже не в плену. Разные эмоции имеют разную интенсивность. Гнев – это эмоция максимальной интенсивности. Потоп – это дело Божьего гнева, Армагеддон, скорее всего, будет тоже дело Божьего гнева. У человека довольно много психической и иной энергии, чтобы навести большой-большой бабах. Поэтому гнев – это такая штука, с которой нужно что-то делать, особенно людям, вот таким, как я, с мощным запасом этих гормонов. Что-то надо делать. Вот японец говорит так, вот начинается какая-то штука, вот там тебя внук раздражает, чиненый раздражает, нас всегда раздражает слабые. Нас никогда не раздражает наш начальник. Никогда. Мы стоим, умильно улыбаемся, никакого гнева нету. Однажды к Гитлеру пришел один еще до войны, кстати, один немецкий генерал. А Гитлер по привычке лорать. А генерал был, извините, герцог. Он так раз, спинку выпрямил, говорит, мой фюрер, я никому не позволяю с собой так разговаривать. И Гитлер стал снова буржуа. Снова мальчиком забегал. Это внешнее управление, оно со стороны. Так вот, это японец, видимо, и предлагает тоже таким же образом глядеть не на того человека, слабого и ничтожного, которого хочешь испилить, естественно, как ту сигаретку порвать, а смотреть, что там внутри происходит. Как тебе это приятно? Я сразу говорю, это приятно. Гневаться – это очень, очень большое моральное удовлетворение. Ты, наконец-то, навел порядок. В своей кухне, в своем доме, на своей работе. Ну, где-то есть люди, на которых можно поорать. Всегда так и найдутся. Даже я помню, вот моя внучка, она младшая все время орет. Вот тоже вот есть, так сказать, источник так называемого гнева. Может быть, другие способы, кстати. Вот я только один нашел пока что. Может быть, другие способы каким-то образом... Кстати, есть такой фильм, так и называется, «Управлять гневом». И там показывается один способ ужасный, просто никому не рекомендую, но фильм смешной, американский, с Николсоном, «Управление гневом» называется.
Для меня гнев – это не радостная реакция, я не испытываю никакой радости, а наоборот, плохие чувства, потому что ты с кем-то поконфликтовал, ты с кем-то разорвал какие-то отношения, ты как бы наполнился. Гнев – это отрицательная тема, это негативная тема. И когда ты гневаешься, ты, значит, наполняешься этим отрицанием. Не знаю, как внутри может быть хорошо от этого, но мне от этого плохо. Через вот эти вот как бы реакции Бог меня учит, и в Слове Божьем написано, что лучше не гневаться. Понятно, каких-то ситуаций сложно избежать, сложно с собой как-то справиться. Если возможно, то будьте со всеми в мире, как написано в Слове Божьем. Погневаясь, ты якобы навел какой-то порядок. Ну вот я думаю, что здесь навряд ли какой-то порядок можно навести от гнева. Скорее, ты как-то самоутвердился, то есть показал свою власть. И может быть от этого человека наполняет гордыня, там, каким-то эгоизмом, что ты все-таки отстоял и утвердил свое влияние, свою власть над тем, на кого ты как бы нагневался, наорал. Вроде бы он хвост прижал свой, да, но это как бы непорядок. Это непорядок, это из-за своего более вышестоящего положения или влияния большего ты этого человека прижал к земле. Могут люди получать, конечно, какое-то удовлетворение, да, моральное, что ты победил. Я думаю, что Бог на это смотрит по-другому. Дело-то не в победе, да, над кем-то. Такая поговорка есть: будешь ли ты правым или будешь ли ты счастливым. Я хочу быть счастливым. Многие, они тоже не столько правоты желают, сколько счастья и мира в своей жизни. Если возможно, то старайтесь быть со всеми в мире. Не через гнев решать какие-то, да, вопросы и проблемы, а через какие-то другие эмоции, через какие-то другие инструменты, механизмы, которые не приведут к конфликту, не приведут к подавлению личности человека.
В парах стоим на буксе, работаем, обозначаем легкая работа, все легко работаем, на касание в голову, там, в корпус, там, в полсилы, и двигаемся. Больше движения, технику, тактику отрабатывать, ну, выносливость отсан делаем. А как происходит? Тебе попали маленько посильнее? Да. Все, ты гневаться начинаешь, силы туда тратишь. Ты уже, во-первых, не то, что изначально было запланировано, идет. Все люди на самом деле сильные. Каждый сильный по-своему. Мы порой даже недооцениваем соперника, думаем. Так зачем тебе вообще надо, чтобы он о тебе думал плохо? Когда комары кусают, уже некомфортно. Вникай в себя и в учение. Так спасешь себя и слушающих тебя. Пропустил, если мы сейчас, да, бокс как пример ставим, защищаться лучше, как бы зачем ты, не надо гневаться. Дома начинается стычка, я точно для себя принял решение, что я не буду вот это на равных там с женой там что-то закусываться. Потому что я начинаю голос повышать, она еще больше начинает повышать. Я еще думаю, такое вообще, и дети смотрят, думаю, так дела не пойдут. Да и в конце концов, да, пример хороший, когда ты идешь, собака напалаяла, что ты встал такой на колени, такой, понял, вы тоже. Надо знать себе цену, мы в первую очередь дети Божьи, люди Божьи, марку держать, вести себя достойно. Уметь договариваться, уметь вести переговоры. И гнев, ну, если пришло, Бог держит все под своим контролем. Тебя, ты, как его драгоценность в любящих руках, ситуации, которые тебя окружают. И он тебе дает, чтобы ты не расслаблялся, чтобы это чувствовал внутри. И правильно, если с ним проработать, то ты добьешься хороших результатов. А если неправильно, опять вернешься к этому гневу и будешь никакой.
Я действительно, может быть, не понимаю, насколько все люди разные. Меня поразило высказывание Владимира Водопьянова о том, что ему лично, вот тогда, когда он, так сказать, рычит, ничего это не добавляет. Это очень большая редкость, ну, можно даже завидовать. Почему мы рычим и ругаемся? Только потому, что это приятно. Если это было бы неприятно, наш мозг бы к этому не стремился. Но дело в том, что мы отчасти животные, а у животных есть агрессия, иначе бы они не смогли друга кушать. Мы тоже, бывает, друга кушаем. И, соответственно, это заложено, это просто неизбежно. Ну, если сам Бог гневается, ну, что мы тут из себя будем корчить, значит, там, такие какие-то уж, таких спокойных. Я, когда этим занимался, немножко 17 лет, мне один проповедник сказал: Володя, ты вообще не парься, спокойный только на кладбище. Причем это был очень смиренный человек. Спокойный только на кладбище. То есть не надо ставить, быть святее Бога. Понимаете, это невозможно. Если ты себя загонишь в такие рамки, ты получишь инфаркт. Пар надо выпускать. Пар сделан Богом. Это не мы придумали, это так и есть. У всех он есть. Его надо просто выпускать. Как женщины, например, малыми порциями. Мы всегда ругаем женщин, то они нудные. Поэтому они не гневаются так сильно, как мы. Они чуть-чуть не видели, сделал я высказывание. Время. А мы что? Мы неделями терпим. Как говорится, хотим быть такими уж прямо молчунами. Но в итоге мы все равно взрываемся. Чем больше мы реально терпим, тем плотина сильнее взорвется. Вот и все, больше ничего не будет. Причина того, что я злюсь, задать себе этот вопрос, почему я злюсь? А злюсь я потому, что меня довели на работе. Я прихожу домой, ребенок не помыл посуду. Это обычная ситуация, в общем-то, это нормально для ребенка. Но до этого дети в школе мне такие понаделали штуки, что я пришел, и вот все эти 300 учеников, которые я сегодня прогнался, я весь гнев спустил на ребенка. Вот это вот самое страшное, что есть в гневе. Он никогда не достается виновному. Если бы наш гнев доставался виновному, в нем вообще бы не было проблем. Он всегда остается слабому. Вот в этом вся подлость гнева. Мне всегда было жалко людей, на которых я гневался. И ужасно до сих пор. Вы знаете, однажды я пнул кошку. Ну, я ее приютил, так сказать, у нас несколько кошек было, а она такая, ну, голодная была, я ее приютил, а она такая, у нее молоко появилось, я так ее любил, но однажды вот я не сдержался, пнул, а она задела боком за газовую старинную такую плиту, острый край там, и мне прямо так видно было рамку. Прошло почти 30 лет, до сих пор мне ее жалко. Пнуть слабого, неправильно разрядиться, это называется просто-напросто. Почему обезьяны избирают секс? Да потому что это единственный способ для них разрядиться. Они занимаются грубингом, либо постоянно занимаются всякими видами безобразия. В заключение скажу только один случай одного епископа из Алматы. Это еще было в советские времена. У него там на улочке жили цыгане. И они все время не просто матерились, а матерились в Иисус Христа. Они знают, что он верующий, и они всегда вот не просто маты там, а прямо такие вот направленные. И он терпел, терпел, терпел. И один так к нему подошел, тоже такого же роста, он тоже высокий был. И тоже там начал... И тот, знаете, что сделал? У него в мастерской была тяжелая табуретка. Он схватил, говорит, сейчас тебя не будет на свете. Ты еще раз ты на Иисуса Христа что-нибудь скажешь, тебя просто не будет. С тех пор все эти цыгане, как узнали... Здрасте! То есть есть такие подлые люди, которым иногда надо вставить. Некоторых людей, как говорится, только электрический стул спасет.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
Итак, управление гневом.
Моя задача, чем я раньше уловлю эти чувства в себе, тем мне легче будет справиться с этим. При злости мне хватает помолиться и проговорить себе, почему я злюсь. Из-за чего я злюсь? При раздражении немножко сложнее. Раздражение может еще в другие чувства уйти. Это как страх. А в гневе мне лучше уже, если я чувствую чувство гнева, мне лучше отходить сразу же. Потому что за ним сразу же моментально идет агрессия. Если ты вовремя почувствовал вот этот гнев, то вот пошутили, тарелки бьешь и так далее. Это на самом деле нормальная практика психологическая. Бить тарелки, бить столбы, подушки, пинать снег и все остальное – это грамотное избавление от плохих эмоций. Есть правило, самое главное, чтобы это не навредило ни тебе в этот момент, ни другому окружающему. Ни в кого-то кидать, пулять. А именно, если ты хочешь разбить тарелку, разбил рядом с собой. Потому что вот этот резкий шум, он помогает разрядиться. Находила бутылку пластиковую и шла по улице, куча народа, и стучала по столбам. Вначале это было так, было страшно, ко всему прочему. А меня осудят. Подумают, что я псих. На четвертом столбе мне уже стало пофиг на всех. Я просто отдубазила бутылкой столб. И мне стало легко, и сразу же положительные эмоции, но тоже, когда очень эмоционально проживаешь злые, плохие эмоции, идет сразу же плеск отличных эмоций, на которых тоже не очень хорошо находиться, потому что начинаешь себя разгонять на пиковую вот эту вот радость. При агрессии, есть агрессия, у меня бывает на детей, как бы потому что они слабее, и я ее, когда это получается, я ее признаю, молюсь. Это не вы плохие, это мама просто не справилась со своими эмоциями и своими чувствами. То же самое, если с другими людьми у меня вдруг возникает такое вот злость какая-то, я не могу нормально сказать, я всегда прошу прощения за это, что я накричала вдруг ни с того ни с сего. Поддаться вот этим чувствам очень легко. А потом принять последствия этих своих действий и при этом особенно еще и попросить искренне прощения за это, а не так, что ну я прошу прощения, но ты виноват, что ты вот поступил не так. Именно работа над собой глубокая получается, успокоиться, принять все, осознать все, а потом уже идти, даже идти просить прощения. Потому что если я выплеснула это, о, мне стало классно, у меня пошел адреналин, и идешь веселый такой, ты разрядился, другого унизил, идешь просить прощения, да другой человек не сможет в этот момент даже твое прощение принять. Надо взять паузу для того, чтобы самому промолиться, понять, что произошло, и потом искренне подойти человеку и объяснить это, что так вот. И тогда, с другой стороны, по крайней мере, по своим детям, я замечаю, что есть понимание. Это не так, что совсем вот плохо. И мы иногда даже вместе можем и поплакать, потому что они таким методом тоже вот это вот все, что, которое произошло, напряжение, тоже его убирают. Как могут. И не идут, и не злятся, и не пытаются потом кого-то еще унизить, чтобы сбросить. В школе очень много унижений других детей, потому что дома до такой степени напряжения вот это вот все, и оно передается дальше. Если умеет ребенок это как-то перерабатывать, то это классно. А если не умеет, то получается в школе что попало.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Неволин. Гнев – это сильное возбуждение, возмущение, негодование. Ну, вообще, эта штука такая очень страшная, потому что чего только люди, то есть мы с вами не натворили в гневе. Вот в тот момент, когда гнев властвует над нами, мы, ну, очень сложно оставаться, нам очень сложно адекватным, как-то правильно реагировать на ситуацию, на людей, которые рядом с нами находятся, на обстоятельства. Мы очень легко можем наговорить лишнего и даже сделать что-нибудь совершенно ужасное. Ну, например, если говорить о каких-то наказаниях, то их нельзя определять по горячим следам, что называется. Ну, особенно это, например, часто может быть где-нибудь в закрытых сообществах, там, в армии. Очень легко так в гневе сломать человеку всю жизнь. А потом, когда гнев уляжется, ну, если можно так сказать, вдруг начинаешь соображать, что вот что-то ты переборщил с этим наказанием, и в здравом уме, и трезвой памяти, не будучи вот этим обуреваемым, что ли, этим гневом, никогда бы ты не принял такого решения. А так вот что-то такое сгоряча сделал и приговорил, что называется, человека. Ну, кстати, речь, если уж зашла о наказаниях, то часто можно встретить такой вот, ну, нечестный, я бы сказал, полемический прием, когда предлагают определить степень виновности там, или невиновности, или даже определить наказание подозреваемого там, или обвиняемого в каком-то преступлении, может быть, даже в страшном преступлении, пострадавшему от этого преступления или там его близким родственникам, которые, конечно, находятся в гневе. Ну, скажем, как поступить с грабителем, насильником, убийцей? Вот давайте вот спросим там у близких этого пострадавшего или там погибшего от этого преступления. Ну, это очень неправильно. Это так же неверно, как требовать там какого-то объективного и честного подхода от родных обвиняемого, которые, конечно, найдут массу оправданий, массу каких-то объяснений. Вот в этом-то и суть. Что вот такие какие-то решения должен принимать никак не связанный человек ни с обвиняемым, ни с жертвой, то есть который никак вот гнев там на него не может повлиять, или желание там отомстить лично, или там наоборот лично выгородить кого-то. Потому что в противном случае соблазн вот руководствоваться собственным гневом или каким-то особым отношением к тому же обвиняемому слишком уж велик. Ну, иногда можно такое выражение встретить, где-то прочитать, как «праведный гнев». Вот, возможно ли это? Может ли быть такой правильный гнев? Ну, разные есть точки зрения. Я считаю, что, конечно, может. Потому что все-таки человек не способен, если испытывать никогда гнева, то ну, как-то едва ли он способен испытывать и многие другие чувства, например, восторг или какую-то великую радость. Мы все-таки созданы по образу и подобию Божию, а мы знаем, что по отношению к Творцу в Библии вообще-то немало раз применяется слово «гнев». Ну, да, конечно, мне могут возразить, что наша природа, она искажена грехом, и все наши чувства невозможно сравнить с тем, ну, как они были изначально, что ли, заложены в нас, то есть до того момента, который в Писании называется грехопадением. Но ведь это относится далеко не только к греху, но и к другим чувствам. Знаете, иногда Иисуса пытаются изобразить таким, ну, забитым, что ли, добрячком таким, в кавычках. который отлично ладит со всеми людьми, соглашается со всеми, никогда не конфликтует, не гневается. Но ведь это совершенно не так. Если мы читаем Евангелие и его диалоги, в том числе с фарисеями, вот эти все выражения, гробы окрашены, порождение ехиднины, это очень жестко. Даже вот в нашем контексте, да, в переводе мы читаем, а тогда это еще жестче звучало. Или вот давайте вспомним эпизод с переворачиванием столов меновщиков в храме. Мы видим там несколько иного Иисуса, чем вот такого «добряка» в кавычках. Иисуса, который вовсе не избегает конфронтации, а такого негодующего, очень эмоционального. А другой, конечно, вопрос, что, как мы знаем из того же Писания, гнев человека не творит правды Божией. И это действительно так. Своим гневом мы управляем очень плохо. И хорошо, как минимум, начать это осознавать, что в гневе мы мало управляем собой, к сожалению. Вот эти слова «управление гневом», ну, они хорошо звучат, но, как правило, все происходит наоборот. Это гнев управляет нами. «Солнце да не зайдет во гневе вашем», так как сказано. То есть постарайтесь удержать его, удержать себя от каких-то таких решений, слов вот в этом самом состоянии гнева. Надо хотя бы признать, что он есть, потому что вот когда мы говорим, да нет, мы никогда не гневаемся, мы вот, ну, нам это не свойственно, но это не так. Если мы честно заглянем в себя, в свое сердце, мы увидим, что это совсем не так. Надо хотя бы признать, что он есть, но удерживаться от того, чтобы не выливать его на других. Потому что в таком состоянии мы очень легко можем ранить, оскорбить или даже унизить кого-то. Просто вот надо немножко подождать. Вот есть такая известная притча о вспыльчивом молодом человеке, которому отец дал такой совет отцовский. Да, вот когда ты не сдержишься, возьми молоток, гвоздь и забей в стену, значит, один гвоздь. И вот каждый раз, когда он не сдерживался, он брал гвоздь, забивал в стену забора и, в общем, много-много наколотил. И вот на следующем этапе отец дает ему другой совет, значит, давай теперь вот мы к другому этапу, что ли, перейдем. Когда ты вот удержишь свой гнев, ничего ты не выскажешь, не наорешь на другого человека, не оскорбишь его, вынимай, выдергивай по одному гвоздю. Ну и вот в итоге, значит, он все эти гвозди вроде бы вытащил, победил этот гнев, но вот остались вот эти дыры в заборе, все равно они никуда не исчезли. Ну и притча это о том, что вот так же раны остаются в сердцах, на кого мы обрушили свой гнев. И эти раны мы чаще всего наносим именно в гневе. Чаще всего мы сожалеем потом о том, что сделали или сказали, но вот... К сожалению, многие вещи уже очень трудно вернуть. И даже когда человек, на которого мы вот обрушили этот свой гнев, что-то такое наорали, наговорили, сказали, чтобы мы никогда не сделали в нормальном состоянии, это остается. Вот рана в его сердце еще может очень-очень долго кровоточить, болеть, хотя, в принципе, он нас уже простил.
Важнее, чем... чем столб дырявым, ставший от гвозди, и молвил он, что сказанное в гневе. Гвозди железных, может быть, острей, и как забор уже не будет новым, так в сердце шрамы, словно от гвозди, от грубого презрительного слова.
Дорогие, с гневом нам надо не бороться. С гневом нам просто надо разобраться. И ясно, что без библейских текстов это не получится. Однако среди всех мест писаний на эту тему я лично вижу наиболее реальным начать с таких слов. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Вот видите, как примиряюще. Немножко, значит, можно, но не до захода солнца. Ну, конечно, это образное выражение, но все-таки, правда, не так категорично. Иначе человек возьмет себе унывать так, что что-либо иное покруче, не даст ему гарантии, чтобы как-нибудь вдруг громко не высказаться. Вот с этого примирения со Словом Божьим и начнется наш дальнейший рост праведника. И тогда он будет способен продвигаться вперед и дойдет до прозрения уже в послании римлянам, где сказано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне мщение, я воздам, говорит Господь». Вот, вот самый-самый правильный, самый грамотный подход – к вопросу, дать место гневу Божьему, который уже никто не поставит под сомнение. Но, правда, многие умудряются это делать. И с ужасом читают сцены кары Божией в Ветхом Завете. Они думают, как жесток Бог. Тот тысячами уложит во время странствия к земле обетованной по пустыне за то, что они приносили жертвы бесам, как окружающие народы, или чем-то там объелись, или сожжет Содом и Гоморру, или разрешает, а то даже и настаивает, чтобы евреи расправились с язычниками. А там ведь женщины, дети, старики. Ну что же, ему можно, а нам нельзя? Да, товарищи дорогие? Нельзя. Ведь Бог требует от человека сотрудничества в осуществлении великих планов и ждет от него ответа. А человек не отвечает, восстает или отклоняется от правого пути, и вместо великих и прекрасных дел творится и безобразные, и ничтожные. Вот и тогда его постигает кара. Такова тема библейской истории. И Бог там идет на серьезные угрозы, потому что вознегодовал и пренебрег сынов своих и дочерей своих. Вы знаете, он так сказал: «Сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети развращенные, в которых нет верности, ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю и произведение, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и сточу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютую заразою. И пошлю на них зубы зверей и яд, ползущий по земле». Вы знаете, вот когда я училась в музыкальном училище в юности на дирижерском отделении, мы пели на хоре «Реквием Моцарта», отдельно его части. Нам особенно по душе был хор назывался он «Дис Ире», «День гнева». И мы по латыни ходили и пели «Диес Ире, Диес Ире, соль циклюм, он фамилия тесте, домитку в Сибири». Ох, как гремели мы в актовом зале, да так, что пианисты и скрипачи ходили мимо по коридору на цыпочках. Дорогие, в Ветхом Завете показано, что Бог наказывает человека не потому, что презирает его, даже тогда, когда грех человека – порождение человеческого ничтожества. Но Ветхий Завет дает понять, что Бог не щадит виновного, потому что чем ничтожнее и презрение грех, тем болезненнее и уродливее искажается сам образ Бога, Его благородство и могущество, который все еще запечатлен при создании в человеке. Человек настолько велик, что заслуживает, чтобы Бог интересовался им и наказывал его. Грандиозное его наказание более почетно для человека, чем гуманистическое снисхождение, относящееся к нему как к бедному инвалиду. Но все-таки чем отличается Божий гнев от человеческого гнева? Это два разных понятия. Но нам-то кажется, что оно явление нам знакомое. А как же? Мы же не всегда понимаем, что наш гнев просто каприз, который можно было бы выразить по-другому. Нам-то кажется, что наш грех, он по делу, значит, тоже праведный. И мы сразу рубим правду матку. Ах, как говорится в притчах, у глупого тотчас же выказывается гнев его, а благородный он скрывает оскорбление. Так что мы-то хоть имеем роскошь сегодня быть поглупее, завтра поумней, глядишь, когда-нибудь выпрямимся, а вот Бог-то для себя допустить такой лояльности не может. Его гнев — это защита его святости. Через его святость он свят. Знаете, вот интересно сравнить для самих, ну, я не знаю, не для ученых, конечно, но хотя бы для самых наивных, святость с математикой. Но вы только не смейтесь. Ведь вот смотрите, математика ведь действует постоянно, набор ее составляющих. Сначала цифры, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но других-то нет, только там десятый, сотный, так до бесконечности. Но все-таки цифры. Потом всякие знаки, плюс, минус, разделить, умножить, дроби, извлечение из корня, скобки, ну что там еще? Я уж и не помню. И вот это содержание любых соотношений только этих знаков, а другого не дано. Так что от математики уже зависят и другие науки. И физика, и химия. Вообще все бытие очень точно понимается через математику. Там и там, ни туда и ни сюда. Кроме как через математику Бог открывает нам самого себя. Потому что его гнев – это тот инструмент, который он защищает, вот эту точность. Если эту точность сбить, это разрушит мир. Поэтому открывается гнев Божий на всякую неправду, малейшую. Любая неправедность вызывает гнев Божий, малейшая неправда. Это происходит не от его жестокости, он не виноват. Ведь если вот вы по небрежности сунули пальчик в розетку и вас током ударило, это же не значит, что начальник электростанции сегодня не в духе. А ракета, когда приближается к Земле и после такой-то невесомости входит в плотность атмосферы, она же от противления выбивает огонь, так и Божий гнев, глядя на распутного человека, выбивает огонь, и он неотвратим. А какие жуткие обещания, угрозы заключены в откровении от Иоанна о семи чашах гнева. Дрожь берет. Читаем. «И сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание двери и поклоняющихся образу его. Третья часть моря делалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. Подобное, вместе с тем и отличное, произошло при излиянии второй чаши. Море обратилось в кровь, и третья часть вод в реках и источниках делалась полынью, то есть горькой при излиянии третьей чаши. Горькой, поразившей воду океанов и морей, и распространилась и на реки, и источники вод, которые тоже обратятся в кровь. Вот сущность этого суда будет состоять в необычном зное, которое станет источать солнце, свет и жар станут невыносимыми, а тьма усугубит физические страдания людей, и они будут кусать языки свои от страдания и хулить Бога Небесного, как и прежде, не пожелав раскаяться в делах своих. А шестой ангел вылил в чашу свою великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. А седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и слышал громы и голоса, и стал свидетелем великого землетрясения, какого не бывало с тех пор, как жили люди на земле. Вот смотрите, ведь совершенно апокалиптическая картина, невыносимая для впечатления человека. Она описана нам заранее. Так что мы можем спросить, а где же действительно обещанный лютый его гнев? Где он? Знаете, друзья, когда Бог грозил нам во второзаконе, который я читала вам строчки, а потом он сразу сказал, я даю отсрочку, чтобы враги ваши не подумали, что это они покарали Божий народ. Вы знаете, цена этой отсрочки – Голгофская жертва, жертва Иисуса Христа. Он оттянул этим свой гнев. Бог как бы пошел против себя. Если бы не план спасения через благодать в Иисусе Христе, он бы обязательно наказал. Так и мы можем пойти против себя, против своей мнимой праведности. Вы знаете, человек, еще не утративший чувство собственного достоинства, он предпочтет лучше подвергнуться какому-то заслуженному наказанию и станет восстанавливать в себе Божью природу, чем сдаваться своему характеру, сойдя за пациента из этой клиники. И так Иисус оттянул Божий гнев. Он направил Божий гнев на себя, единородного Сына Божьего, и принял страдания, каких не знало человечество. А главное, он ощутил на себе гнев Отца. Боже, какая же скорбь была тогда, в тот день, на сердце у самого Бога. Вы знаете, в те майские дни, когда мы разучивали реквием Моцарта и приступили к другой его части, лакримоза, то есть слезная, нам тогда в наше замечательное советское время не объяснили, чья скорбь заложена в этой глубокой траурной музыке, заказанной, казалось бы, просто для похорон. Но в том реквиеме, который написал Моцарт, где есть «Диес Ире», то есть «День гнева», там нашлось место и умилостивлению в его лакримозе.